Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 5 ноября. Интервью с 14-летним подростком, участником бессрочного протеста, избитым полицейскими в Москве. За что убили украинскую активистку Екатерину Гандзюк, боровшуюся с коррупцией в Херсонской области? Зачем Владимир Путин передал Бурятию и Забайкальский край из Сибирского федерального округа в Дальневосточный? И сюжет памяти Василия Макуха, 50 лет назад совершившего самосожжение в Киеве в знак протеста против коммунистического режима в Украине. Эти и другие темы в нашей программе в ближайшие 55 минут. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! 14-летний активист Ярослав Васильев, задержанный накануне в Москве, обратился в полицию по факту избиения. Васильева задержали без объяснения причин в воскресенье после русского марша. Посадили в затонированный автозак, где, по его словам, пытались отобрать телефон, выкручивали руки и несколько раз ударили. Молодой человек – активист так называемого уличного бессрочного протеста, который стихийно образовался в Москве, Санкт-Петербурге и других городах после сентябрьских протестных акций Алексея Навального. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой Ярослав Васильев рассказал подробнее о своем задержании и о том, почему он принимает участие в протестной активности.
Расскажите, пожалуйста, ну вот что происходило с вами вчера, как вас задержали, почему, куда увезли и как с вами обращалась полиция?
Задержание было уже было после русского марша, то есть когда закончился митинг у памятников воинам-интернационалистам, я уходил вместе с активистами АНС, с активистами бессрочного протеста в сторону метро. Подъехал автозак с номером 0549, обогнал нас как бы так немного. Вышло трое сотрудников полиции, они были в форме на тот момент. После себя у них были автоматы, насколько я помню, укороченные, калашниковые. И у одного точно не было значка. Прошли выборочно, то есть таргетно выбрали меня, сказали, что я должен с ними пройти, и начали уводить в сторону этого автобуса, не предъявив документов, не представившись, ну и не пояснив требования, почему я должен с ними пройти. Силовым, в общем, образом меня вот затолкали через несколько минут моих уговоров, что они все-таки представились. Меня затолкали в этот автозак, отвезли буквально на несколько метров, сделали круг небольшой и пересадили в другой автозак. Скорее всего, им не понравилось, что... В этот момент снимали журналист, и они засняли номер автозака 0549. Меня пересадили в автозак, у которого, насколько я понял, даже не было номеров. То есть я краем глаза, когда меня под конвоем переводили в другой, увидел, что просто нету номера. Изнутри он был полностью затонирован, то есть не было видно, что даже на улице происходит. То есть, ну, как будто просто вместо окон черные пластины такие. Завели меня... Я успел оповестить родителей, что меня везут в Арбатское ОВД, потому что они между собой переговаривались об этом. И я смог сделать небольшой звонок, буквально в два слова, объяснить, в чем ситуация. После этого сотрудник в штатском вместе с сотрудниками полиции, насколько я понял, начали вырывать телефон на мои требования прекратить. Я не хотел отдавать личную вещь, они не имели на это права, по сути. Они начали вырывать его, бить по голове меня ладонью сотрудник, и выкручивать кисти рук, сами руки выкручивать, душить и всячески угрожать. Все это продолжалось около минуты, продолжалось после того, как меня уже вырвали телефон, я уже был на полу этого автозака. В итоге все-таки они ушли вместе с этим телефоном и начали пытаться каким-то образом получить доступ к телефону, узнать, наверное, какую-то информацию. Сквозь решетку краем глаза опять наблюдал, вроде бы ничего у них толком не получилось. Всю поездку, все полчаса они как-то пытались получить информацию, прочитать какие-то сообщения, которые приходили, они высвечивались на меню до пароля. Спустя полчаса, когда мы приехали в Арбатское ОВД, телефон мне отдали, сотрудники вели себя так, как будто ничего не происходило, как будто они не избивали, не носили побоев, как будто так дружественно начали общаться. Вот я, естественно, уже после этого, когда мне отдали телефон, связался с своими товарищами, они передали уже в СМИ, что происходило со мной, потому что я это в двух словах описал.
А как вы объясняете, с чем связан такой интерес к вам со стороны полиции? Действительно ли это случайное какое-то задержание или это была установка?
Уверен, что это было не случайное задержание, потому что на тот день задержали всего лишь четверых человек, помимо меня, это были организаторы русского марша. То есть меня конкретно выслеживали на этом автозаке. Именно в этот автозак 0549 меня уже один раз забирали. То есть это была такая спецоперация по перехвату меня уже после митинга. Связываю я это с тем, что на территории Арбатского ОВД, то есть прилегающей к Арбатскому ОВД, я с бессрочным протестом участвовал в таком шествии, растянул баннер в поддержку свободы политзаключенных 22 сентября. По этому делу они уже многих активистов таким образом забирали, без объяснения причин, вот конкретно каких-то лиц.
Но я правильно понимаю, что из УВД вас отпустили без протокола и без каких-либо претензий?
Да, отпустили с протоколом о доставлении. Протокола ни на меня, ни на родителей они составлять не стали. Как я понял, это из-за того, что информация... нанесение побоев, она вышла в чаты большого бессрочного протеста, и я сам им сообщил, что это все пойдет к СМИ, созвонился с правозащитниками. То есть после этого они решили, что составлять протокол на родителей, как обычно они делали, по 5.35 они не будут. То есть отпустили просто без протокола, да.
А вы планируете предпринимать какие-то действия в связи с тем, что вас избили?
Да, мы написали, во-первых, заявление сразу, как только родители прибыли по факту, да, избиения. Побоев мы в тот день снимать не стали, потому что, во-первых, они наносили их так, чтобы они не были видны, как минимум, в первый день. А мне порекомендовали правозащитники подождать как минимум день. Может быть, что-то проявится конкретно в растяжениях, когда мне выкручивали руки. Возможно, это можно будет снять и приложить потом уже к делу. Ну и в перспективе там можно еще в какие-то инстанции обращаться.
Ярослав, вы могли бы рассказать, почему вы вообще вышли на русский марш и выходите с какими-то еще акциями? Вот почему вам не все равно?
Не знаю, во-первых, мне просто как-то совесть не позволяет просто отсиживаться дома. Вот это самое главное, что движет мною обычно. Ну и какие-то конкретные события на меня как бы выводят на улицу. В первую очередь меня не устраивают и политические заключенные, и репрессии со стороны государства. И не устраивает социально-экономическое. Да, в принципе, вообще все не устраивает. И внешняя политика меня это от начала до конца не устраивает. Глобально все.
Но вы считаете, что таким уличным протестом можно донести свою позицию до власти, да, до тех, кто принимает решения?
Тут дело в массовости, на самом деле. Такими, какие сейчас они проводятся, наверное, до них они не доходят. Но все-таки раз за бессрочный протест конкретно принялись сотрудники ФСБ, сейчас происходит давление на бессрочный протест, наверное, им как-то это не нравится, и они хотят прекратить наши акции, не знаю, даже в связи с чем. Может, считают это какой-то угрозой. То есть донести, чтобы они как-то поняли и осознали, конечно, невозможно.
В какой момент у вас что-то щелкнуло? Вот могли бы вспомнить, какого момента вы сказали себе, что вот все, я больше не могу на это там смотреть из окна квартиры, хочу выходить, хочу в этом принимать участие?
Наверное, когда я видел видео с протестов, видел поведение сотрудников полиции в отношении мирных протестующих, мне это просто... вело в какое-то такое бешенство, я не мог просто так на это все смотреть. Я, естественно, стал таким вот спусковым крючком, что я начал выходить. Ну, а так мне это все в целом не нравится. Вот это конкретно стало спусковым крючком, да. Ну, протесты в основном, которые были на Пушкинской, то есть, которые инициировал Алексей Навальный.
Вы имеете в виду прошлогодние, да?
Да, прошлогодние. Активно выхожу я с прошлого года на протесты.
Как ваши родители относятся к вашему этому активизму?
Относится хорошо, на самом деле. Единственное, что им не нравится, что меня очень часто задерживают. Но это, я считаю, совсем моя вина. В целом поддерживают, на самом деле.
А никаких у вас проблем не возникало вот в школе, в университете, где вы сейчас учитесь? Как там относятся?
Вроде бы все нормально. Единственное, что сотрудники, как я понял, опять же, ФСБ приходили по месту учебы и брали на меня характеристику преподавателей, из директора, по-моему, тоже брали характеристику. Больше я ничего не знаю. Возможно, еще что-то делали. Но так мне конкретно ничего не доносили, ничем не угрожали. Надеюсь, не будут.
С 14-летним московским активистом бессрочного протеста Ярославом Васильевым беседовала Наталья Джампаладова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 5 ноября. В нескольких городах Украины в воскресенье состоялись акции памяти Екатерины Гандзюк, которая 4 ноября умерла в больнице из-за последствий нападения на нее. Участники акции обращают внимание на то, что продолжающееся в Украине нападение на активистов и журналистов не расследуется. 31 июля Гандзюк облили серной кислотой, ожоги покрыли более 30% ее тела. Это произошло после резонансного поста в Фейсбуке, в котором Гандзюк рассказала о коррупционной схеме, действующей в отношениях между национальной полицией и Херсонской мэрией, сотрудником которой она являлась. В результате чиновник Управления защиты экономики в Херсонской области, которого Гандзюк обвинила в коррупции и вымогательстве, был уволен. За 3 месяца, которые Екатерина Гандзюк провела после нападения в больницах, она перенесла несколько операций и успела записать обращение, в котором рассказала, что не только она, но и 40 других украинских активистов только за последний год подверглись нападениям, а заказчики этих преступлений до сих пор не найдены. «Я знаю, что выгляжу плохо, но точно знаю, что выгляжу лучше, чем в Украине выглядят справедливость и правосудие», сказала Гандзюк в записанном незадолго до смерти видеообращении. Участники акции памяти Гандзюк в Киеве собрались у здания Министерства внутренних дел. Киевский журналист Олег Сухов, который тоже пришел на эту акцию, в интервью моей коллеге Александре Вагнер рассказал, почему сначала нападение, а затем смерть активистки и сотрудницы Херсонской мэрии так всколыхнули украинское общество.
Пришло несколько сотен человек. Ну, как бы акция не такая большая. Была еще подобная акция где-то пару месяцев назад, вот еще до ее смерти, вот именно еще на ее нападение на банковую администрацию президента. Участники акции требовали найти заказчиков этого убийства. На самом деле в Украине было несколько десятков нападений на активистов за последний год. Было также несколько смертей. Ноздровская вот в Киеве. Был также Сармат, атошник в Бердянске. Вот. И на данный момент ни один из организаторов этих нападений и убийств не найден. Там в некоторых случаях найдены подозреваемые, так сказать, исполнители, как в случае Гандзюк. Но с заказчиками никакого прогресса нет. Так же, как и с убийством Гангадзе в 2000 году, журналиста Гангадзе, с убийством Шеремета, тоже другого журналиста, в 2016 году. И в данном случае, вот в случае с Гандзюк, в других случаях там есть подозрения, да, что и с определенные свидетельства того, что нападения могут быть связаны с людьми близкими там к Министерству внутренних дел. Вот в случае с Гандзюк многие подозревают тех людей, с которыми она имела конфликты. Это Стримаусов, там есть пророссийский политик, также близкий к МВД в Херсоне. Есть также Илья Кива, лидер социалистической партии, бывший советник министра внутренних дел Авакова и сейчас глава профсоюза МВД. И вообще нежелание искать организаторов, вот многие объясняют тем, что следствие может выйти само на себя, то есть то, что их покрывают, потому что эти организаторы могут быть близки к власти. Также вот в Одессе было множество нападений, и все те, кто на активистов, и эти активисты обвиняют в этом мэра Одессы Труханова. Опять-таки, многие считают, что вот это, ну, то, что серия нерасследованных нападений и убийств, это какой-то приговор государству, приговор, так скажем, псевдореформам правоохранительных органов, которые в итоге провалились, по большому счету. Вот реформа полиции была такой показухой, и, ну, и других тоже органов. И как бы вот на этой акции это тоже высказывалось, но там было таких 2 лагеря. Одни считали, что нужно только просто почтить память, другие считали, что нужно как бы политические определенные требования выдвигать, и были даже там небольшие такие конфликты между представителями этих 2 точек зрения. Вот. Ну и высказывали, что вот провал реформ привел вот к этой безнаказанности.
Один из последних постов в Фейсбуке перед нападением, который Екатерина Гандзюк опубликовала, это был пост о коррупции в Министерстве внутренних дел. Насколько следствие проверяет эту версию, то, что Екатерина Гандзюк написала о коррупции, связях коррупции с местными властями?
Если говорить о Херсоне, но она была вообще сотрудницей именно мэрии, она разоблачала коррупцию именно в структурах МВД и там среди некоторых там пророссийских политиков, типа вот этого Стримаусова. Формально генеральный прокурор Луценко написал даже через некоторое время после нападения, что это будет расследовать там не полиция, а СБУ. И фабула такая, что она будет расследовать покушение на убийство с участием местных правоохранительных органов. То есть там было написано как будто, ну, вот именно о причастности местных правоохранительных органов и пророссийских сил к этому нападению. То есть формально как бы эта версия должна была расследоваться. Сейчас расследуют параллельно, насколько я понимаю, полиция и СБУ. Но по результатам этого как бы особо не видно, потому что заказчиков не нашли, да, нашли только предполагаемых исполнителей. А поскольку заказчиков не нашли, очень сложно сказать, что кого-то ищут или не ищут. Но просто если базироваться на многочисленных предыдущих нападениях и убийствах, поскольку заказчики там практически во всех случаях не установлены, с большой вероятностью то же самое будет в данном случае, потому что правоохранительная система просто не способна, во-первых, ну и, во-вторых, с большой вероятностью не хочет их находить.
Много говорится вокруг случая Екатерины Гандзюк и ее нападения о том, что она пыталась противостоять пророссийским политикам или пророссийским чиновникам в регионе. Вот насколько это противостояние, с вашей точки зрения, вообще в Украине частая ситуация? Может быть, это только в Херсоне это было настолько актуально, а в других регионах ситуация другая? Или, по вашему мнению, это как бы общее место?
Что касается пророссийскости, то дело в том, что понятие это такое довольно растяжимое, и часто оно используется просто как такой своего рода пиар-инструмент. Там, условно говоря, Порошенко обвиняет Тимошенко в том, что она пророссийская, Тимошенко обвиняет Порошенко в том же самом. То есть, но в данном случае очень многие представители, на самом деле, правоохранительных органов и очень многие чиновники, так или иначе, они постоянно перекрашиваются. Они там могли раньше быть пророссийскими, сейчас изображают из себя патриотов. В большинстве случаев это как бы ничего не меняет и как бы не имеет даже особого значения, то есть как они себя позиционируют. Да? То есть, если посмотреть на большинство украинских политиков и чиновников, они, многие из них раньше вполне нормально относились к России или там были, наоборот, пророссийскими, сейчас они надевают вышиванки и совершенно другое говорят. В случае там того же нападения и убийства Гандзюк, я бы не акцентировал внимание именно на пророссийскости этих сил, да, потому что это как бы не тот случай, когда там ФСБ кого-то заказывает, это такие случаи тоже были, что это, так сказать, когда рука Кремля, так скажем, очевидно, да. Здесь речь идет о местных разборках, о том, что она разоблачала коррупцию среди местных чиновников и правоохранительных органов, там МВД, и то, что некоторые там представители МВД или близкие к ним люди и структуры там были пророссийскими, это такое побочное явление. Там это в данном случае главное, то, что она разоблачала коррупцию, и то, что вот у них непосредственно у нее был конфликт с этими людьми, которые боролись, так сказать, за свои коррупционные потоки. Это так.
Еще находясь в больнице, Екатерина Гандзюк записала видеообращение, и в нем она говорила о нападениях на гражданских активистов. Она называла там около, по-моему, 40 случаев. Из этих случаев сколько из них мы можем предполагать, что связано с тем, что эти люди боролись, например, с какими-то коррупционными схемами внутри страны?
Из поверхностного знания в этих случаях можно сказать, что, я думаю, уже большинство, но там нужно, конечно, чтобы с уверенностью сказать, нужно там изучать более подробно каждый из этих случаев. Те случаи, которые я знаю более-менее нормально, там очевидно то, что как бы эти активисты боролись с коррупцией местных или там национальных властей. В частности, вот в Одессе там есть огромное количество активистов, там некоторых я знаю лично, и они действительно постоянно там разоблачают местную власть, одесского мэра там Труханова, его союзников Ангерта и Галантерника, которые постоянно там борются с строительными проектами, говорят об их там офшорах, коррупции, вот, о том, что там они в свое время, Труханов и его партнер Ангерт, они были членами ОПГ, вот согласно итальянскому досье. То есть я думаю, что как бы это волна нападений и убийств, она является как бы таким закономерным следствием повышения такой гражданской активности. Сейчас вот те, кого изобличают, там, чьи коррупционные схемы раскрывают, они таким образом отвечают на это.
Говорил киевский журналист Олег Сухов. По делу о нападении на Екатерину Гандзюк арестованы 5 человек. Об активистке, ее деятельности и возможных мотивах нападавших на нее киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко поговорил с близким другом Гандзюк Владиславом Грезевым.
Помимо того, что Катя работала в государственной администрации Херсонской городской, она была активисткой, она занималась раскрытием коррупционных схем местных политических элит, в частности, представителей руководства правоохранительных органов Херсона и Херсонской области. И она также была активной активисткой против местных сепаратистов. Собственно, это ее основная деятельность. Можно так очертить. И по мнению друзей, близких Кати, и по ее убеждениям, к этому нападению могли быть причастны люди, стоящие за городской и областной властью Херсонской. Сколько я знаю, были первые задержанные, которые были фактически козлами отпущения. После этого было проведено дополнительные следственные действия, было проведено независимое расследование журналистов, которое фактически доказывало алиби первых задержанных. И на сегодня, я, насколько знаю, там задержана группа людей вместе с организатором этого преступления. Поименно, к сожалению, не могу сказать, я даже не уверен, что там есть обнародованные фамилии, имена. Но касательно заказчиков нет никакой информации, и работы, насколько я понимаю, в том направлении, по всей видимости, должно вести СБУ, но результатов, никаких результатов мы не знаем.
Для многих смерть Екатерины стала неожиданностью. Предварительно сообщалось, что у нее оторвался тромб. Эта информация подтвердилась?
Да, это так. И сейчас проходит судмедэкспертиза. Будет, мы уверены, что там серьезный контроль касательно качества незаангажированности этой экспертизы. На контроле это у Министерства здравоохранения, которому есть доверие у общественности. И по результатам можно будет комментировать, была ли это причина, в этом причина непосредственно связанная с нападением, либо другие факторы. И действительно, смерть была неожиданностью, естественно, для всех абсолютно. Никто вчера утром из инициативной группы, которая занимается вопросом нахождения заказчиков в этом деле, для всех это было шоком и новостью.
Сама Екатерина в больнице говорила, что за нападением на нее в Херсоне могли стоять люди в погонах. Речь шла о представителях полиции.
Она имела в виду непосредственно представителей местного МВД и областного. Доверия к местным органам правопорядка в Херсоне абсолютно никакого не было, потому что в первые сутки после нападения фактически саботировались какие-либо эффективные действия касательно следства. После этого мы действительно поднимали вопрос о том, чтобы дело передавалось в службу безопасности Украины, поскольку на тот момент это уже было очередное нападение. И учитывая аномальное количество и динамику, в этом можно было наблюдать системный характер и трактовать это как террористическую угрозу против группы общества, в частности общественных активистов, которые выступают с проукраинской позицией. Если такой страх эта группа ощущает, а это действительно так было по высказываниям очень многих представителей общественных активистов, то это можно таким образом трактовать, и это уже последственность СБУ. В частности, мы, очевидно, понимая, что система правопорядка в стране не была реформирована при текущем министре Арсене Авакове. У нас последняя надежда оставалась на то, что все-таки в службе безопасности Украины, в частности, в конкретных подразделениях, в которых были минимально приведены изменения, и все-таки оставалась надежда на профессионализм и профессиональное незаангажированное следствие. Поэтому мы конкретно говорили об СБУ, передаче дел, и тогда это поддержал в том числе генпрокурор. В частности, следствие только началось в СБУ после там, переквалификации и после того, как официально прокуратура все-таки это дело начала трактовать как заказное нападение.
Поскольку ни МВД, ни Генеральная прокуратура не сделали никаких существенных шагов ранее по раскрытию нападения на Екатерину Гандзюк, вы вместе с другими активистами сейчас требуете отставки руководителей этих ведомств Арсена Авакова и Юрия Луценко.
На сегодня требование об отставке Авакова и Луценко – это очередная причина. Я уже выступаю за отставку Авакова больше 3 лет. Все люди, которые так или иначе следят за ситуацией вокруг правоохранительной системы страны, понимают, что она абсолютно никоим образом эффективно не реформируется. В принципе, нету там никаких движений в этом направлении. Есть только движение в личных интересах министра и даже начатая успешная реформа патрульной полиции, в которой активное участие брали общественные активисты и международные доноры, она провалена из-за неподдержки ее системности.
За последний год нападениям в Украине подверглись более 50 гражданских активистов. Их заказчики так и не были найдены. Екатерина, кроме борьбы с коррупцией, противодействовала и пророссийским движениям в Херсоне. И, вероятно, версию о том, что ей могли отомстить пророссийские организации, также не следует отбрасывать.
Да, во-первых, там больше 55 нападений в общей сложности. Можно эту версию в том числе рассматривать, поскольку действительно на местном уровне очень многие политические элиты — это фактически представители партии регионов, это представители касты ментовско-прокурорско-судебной, и это все одни и те же люди, которые просто поменяли партийную окраску. И действительно существует мнение о том, что есть негласный пакт высшего руководства страны, в частности президента, о том, что гарантируется некая поддержка на будущих выборах на региональном уровне этими представителями взамен на полную безнаказанность и вседозволенность в действиях, опять-таки, этих политических элит в регионах. И, соответственно, да, это можно воспринимать как конкретную месть в том числе. То есть причины могут быть как пророссийский след, так и непосредственная деятельность по вскрытию коррупции политических элит на местном уровне, так и конкретно месть проукраинским активистам.
А как вы оцениваете реакцию украинских руководителей на сообщение о смерти Екатерины?
Очень много разных комментариев отпускали представители высшего руководства власти. На самом деле на некоторых из них мы уже даже особого внимания не обращаем, поскольку позиция и сообщения настолько бывают абсурдными. Ну, например, генпрокурор не так давно в интервью «Украинской правде» заявил, что причиной нападений на активистов может быть их причастность к финансовым и бизнес-группам и лоббирование определенных интересов. Зная большинство людей, которые были подвержены нападениям, это абсолютный абсурд, и генпрокуратура, силовые ведомства очень легко могут это проверить. Однако просто для информационного какого-то шума используют разные месседжи. Действительно, эту тему как-то не хотели освещать, это абсолютно безответственная позиция и первого лица государства, как-то комментировать, как-то реагировать на это все. И именно поэтому очередные акции проводились. Говорить о том, что это какие-то искренние потуги с их стороны, я не буду браться, поскольку уже слишком давно знаком с этой политической элитой. Здесь в искренность сложно верить. Единственное, что эти люди могут доказать не словом, а делом, это справедливое расследование и конкретное обвинение и покарание заказчиков этого преступления.
Говорил друг Екатерины Гандзюк, общественный активист Владислав Грезев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире Радио Свобода, информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 5 ноября. В студии Марк Крутов. В воскресенье на официальном российском интернет-портале правовой информации был опубликован подписанный 3 ноября указ президента России Владимира Путина о передаче Бурятии из Забайкальского края из Сибирского федерального округа в Дальневосточный. С момента учреждения федеральных округов в 2000 году их границы не так часто претерпевали изменения. В 2010 году из Южного округа был выделен Северокавказский, в 2014 был создан Крымский федеральный округ, 2 года спустя он был присоединен к все тому же Южному. Отныне в составе Дальневосточного федерального округа будет 11 регионов, а в Сибирском останется лишь 10. В указе Владимира Путина о причинах передачи Бурятии и Забайкалья в Дальневосточный округ не сообщается. Однако многие близкие к Кремлю эксперты называют основным мотивом этого решения попытку дать толчок экономическому развитию глубоко дотационных регионов за счет вовлечения их в специальные инвестиционные программы для Дальнего Востока. Получится ли осуществить этот замысел? Об этом я спросил профессора географического факультета МГУ и директора региональной программы Независимого института социальной политики Наталью Зубаревич. Наталья, для чего, как вы думаете, понадобилось менять приписку, назовем это так, Бурятии и Забайкалья к Сибирскому федеральному округу?
Из Сибирского, Дальневосточный. Дело в том, что Дальневосточный федеральный округ имеет очень много инструментов поддержки территорий, территории опережающего развития, зона свободного порта, и, видимо, решили, что эти инструменты широко будут распространяться и на депрессивное Забайкалье. Но ради бога, пусть распространяют, то проблема в том, что эти инструменты не очень работают. Это мне удалось с помощью всех этих мер стимулирования развития вытянуть Дальний Восток на устойчивую траекторию развития. Почему тогда удастся это сделать для Забайкалья, я не понимаю. Главная причина как бы пристегнуть к зоне особой поддержки под названием «Дальний Восток», распространить.
Как долго действуют эти инвестиционные программы и льготы всякие в Дальневосточном федеральном округе, чтобы можно было оценивать их эффективность? Они не работают вообще или работают плохо?
Они работают очень плохо. Вообще что-то делается понемножку, но они работают очень плохо. Ну, во-первых, стратегический приоритет Дальнего Востока был заявлен еще в нулевых. Была разработана, кстати, программа поддержки Дальнего Востока и Прибайкалья, куда вошли и Бурятия, и Забайкальский край, и даже Иркутская область. Если говорить о такой текущей поддержке, да, Дальний Восток получает 12% от всех трансфертов, которые идут субъектам федерации с федерального уровня, при населении чуть больше 4%. Да, там очень дорого все, бюджетные расходы велики, и поэтому федералы их поддерживают. Но, пардон, ровно так же они поддерживают республики Северного Кавказа, те же 12% от всех трансфертов. Не думаю, что пристежка к Дальнему Востоку как-то улучшит помощь федералов двум забайкальским территориям, потому что они и сейчас уже достаточно высокодотационные. Если говорить о Бурятии, то это уровень дотационности, скажем так, последние годы 40 с лишним процентов, 45, 43, 47. Если говорить о Забайкалье, то это в интервале от 38 до 32 уровень дотационности. Они и так получают дополнительно деньги, будучи регионами сильно менее развитыми. Не думаю, что то, что их ставят в Дальневосточный федеральный округ, как-то изменит трансфертную политику. Так не бывает. Если брать отношение федеральной власти к Дальнему Востоку, то я бы сказала так: слов много, дел мало. Если взять все инвестиции из федерального бюджета, потому что есть вообще инвестиции из всех источников, а есть инвестиции из федерального бюджета. Их, в принципе, немного, это где-то 8%, 7% от всех инвестиций в стране. Так вот, доля Дальнего Востока в инвестициях из федерального бюджета за последние 4 года сократилась с 10 до 5%. Но не видит федеральный бюджет свой приоритет на Дальнем Востоке. А вот доля Южного федерального округа с появлением там Крыма с Севастополем выросла с 8 до 29%. Вот вам реальный приоритет для инвестиций из федерального бюджета. Дальше смотрим все инвестиции. Где же там Дальний Восток? На весь Дальний Восток инвестиции всех из всех источников чуть больше 7%. Ну и что обломится дополнительно Забайкалью, если он войдет туда, где инвестиций так толком нету? А без инвестиций развития не бывает.
Были ли у российских властей какие-то другие варианты, кроме передачи Бурятии, Забайкалья и Сибирского в Дальневосточный федеральный округ, какие-то другие варианты, как дать толчок экономическому развитию этих регионов?
Ну, во-первых, я со свечкой не стояла. Что же вы меня спрашиваете? Я не федеральная власть. Во-вторых, это самый простой, что называется, административный способ. Мы вас типа прикрепим к тому, что мы типа поддерживаем, и вы типа будете лучше развиваться. Ответ обычный – сейчас. Но не работают эти инструменты.
То есть эта передача фактически носит такой декоративный характер. А если в этом...
Нет, она... Нет, не декоративный. Она носит административный характер. Потому что власть всегда почему-то уверена, что ее административные решения являются толчком к развитию. Ну, приходится им объяснять, что это не так.
Поставим вопрос так. Если это административное решение, в нем, безусловно, задействовано, и оно коснется очень многих чиновников и многих представителей властей, есть ли в этой передаче регионов проигравшие те, кому она невыгодна, и те, кто, наверное, мог бы выступать против нее?
Ну, во-первых, коснется она немногих. Почему так решили? Деньги выбивают в Москве, а вовсе не в полпредстве. У полпредства денег не имеет. У полпредов денег нету. Это надо как-то сразу иметь в виду. Все решения, связанные с финансированием, принимаются в столице нашей Родины, и нигде иначе. Человек, который называется представитель президента в регионе, будет летать уже не в Новосибирск, а будет летать, не знаю, что-то, останется в Хабаровск или перетащит во Владивосток, это полпред. Шило на мыло. Расстояние, скажем так, не сильно различается. Больше какие последствия? Губернаторов будет теперь, губернатор на совещание будет летать не в Новосибирск, когда собирают всех губернаторов под приезд какого-то большого чиновника федерального, а будет летать Хабаровск-Владивосток, ну где будет окончательно решено держать полпред. Все, что поменялось-то?
То есть местным губернаторам, а они, по-моему, там оба довольно свежие, Цыденов 17-го года, а в Забайкалье вовсе сейчас, по-моему, губернатора нету, да, там Осипов исполняет обязанности. Им, в общем, это решение никаких негативных последствий не приведет.
Деньги в Москве. Деньги в Москве. Давайте договоримся об этом. Раз. Принятие решений Минфин в Москве, администрация президента в Москве, но только теперь за ними будут присматривать люди другого человека по фамилии, как вы помните, по преддальневосточном округе Трутнев. А до этого за ними присматривали люди человека с военной биографией. Что лучше, я не знаю. В моем понимании, военная – это совсем беда, да? Я имею в виду полпреда в Сибири. А, ну и Трутнев тоже не сахар. Жесткий человек. Нет, ничего принципиально не меняется. Вот не надо на простые такие передвижения шахматных фигурок на доске реагировать как на что-то судьбоносное. Ну попробуйте не сильно обращать на это внимание.
Решение Владимира Путина передать Бурятию и Забайкальский край из Сибирского федерального округа в Дальневосточный говорила профессор географического факультета МГУ и директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы» за понедельник, 5 ноября. 50 лет назад в Киеве совершил самосожжение Василий Макух. 5 ноября 1968 года рядом с домом по улице Крещатик, 27А, появился охваченный пламенем человек. Он кричал «Долой коммунистических колонизаторов и пусть живет свободная Украина!». Пробежав несколько метров в сторону нынешней площади Независимости, он упал. Свидетели и милиция попытались погасить огонь, но не смогли сделать это быстро. На следующий день Василий Макух умер от ожогов 70% тела в больнице. Василий Макух в возрасте всего 18 лет был осужден на 10 лет лагерей за участие в украинской повстанческой армии, куда он вступил в 1944 году. В Дубрафлаге в Мордовии он познакомился со своей супругой Лидией, которая отбывала наказание, так как маленькой девочкой была увезена из оккупированного Донецка в Германию. Семья жила в Днепропетровске. До сих пор о самосожжении Макуха известно крайне мало. Говорят, что перед тем, как поджечь себя, он разбросал в подворотне листовки, что в его кармане была записка, которую забрало КГБ, что перед самосожжением он написал письмо в ЦК Компартии Украины. В архивах удалось обнаружить только письма в Компартию. Виктор Тупилко много лет изучает документы и собирает свидетельства о Василии Макухе и еще одном совершившем самосожжение украинце Алексе Гернике. Он создал в Донецке уже уничтоженный сепаратистами музей «Факел». Тупилко говорит, что среди вещей, которые были переданы семье Макуха, никаких записок не было. С ним беседовала Александра Вагнер.
В этом году мне удалось найти еще дополнительное дело, так называемое «надзирательное». Его пытались перевербовать еще даже в 68-м году. Он постоянно был под контролем. То есть там два дела в КГБ. Одно криминальное 46-го года, когда он был ранен и потерял сознание, и тогда его взяли. А другое постоянно контроль над ним. У него было 8 пуль ранения. Прострелена нога, он потом хромал всю жизнь. Его пытали, это видно по материалам дела. И он никого не выдал. Я исследовал достаточное количество подобных дел, и я разговаривал с специалистами, которые занимаются подобными вопросами. Они говорят, что, как правило, женщины не выдавали. Им удавалось каким-то образом перенести пытки и не выдать. Мужчины не выдерживали пыток, и если знали, что кто-то взят в плен, то нужно было менять пароли вместо прятаться. Однако Макух, 18-летний парень, который очень хотел жить, вынес все. И моральные пытки, когда ему угрожали, что будет убит, расстрелян или замучен, и физические. Он никого не выдал. Там даже есть такая фраза следователя. Ну как это так? Вы никого не знаете, ничего не знаете. Не знаете ни командира, не знаете, вообще ничего не знаете. Такого просто не может быть. Ну ответ такой, не знаю. Это удивительно стойкий человек и удивительно их чистоты. Все, на мой взгляд, это он не имеет ни национальности, ни религии, ни расы. Это человек, который был послан для того, чтобы показать людям что воля, свобода превыше всего.
Когда вы впервые узнали о Василии Макухе? И почему вы решили посвятить свою жизнь исследованию его судьбы и обстоятельств его гибели?
Узнал случайно в 2006 году о самосожжении Алексея Герняка на Чернечьей горе от врача, который осматривал тело. Алексей Герняк, он знал о самосожжении Василия Макуха, и он как бы повторил его акт. А врач Михаил Ефремович Ищенко, он еще живой в Каневе, Черкасская область, он как раз осматривал это тело. Вот мне удалось найти этого врача, а врач уже рассказал о Василии Макухе. Фактически нигде упоминания Василия еще не было, нигде ничего не можно было найти. И тогда я уже исследовал, находил уголовные дела, когда я нашел тех людей, которые его знали в лагерях. Я слышал постоянно только одну фразу: это свята людина, это святой человек. Я уже знал наперед, что так будет сказано, когда я встречался. Иван Гуменюк со мной разговаривал до глубокой ночи и в конце вздохнул и сказал: если бы я мог, я бы увековечил бы каждый шаг Василя. Это святой человек. Он был, Иван Гуменюк был в лагерях, 25 лет отбыл в лагерях, а Василь меньше, ну, был с ним знаком и был в лагерях. Григорий Ментух провожал его на вокзал, когда Василь ехал уже с бензином. И уговаривал, говорит: Василь, не делай этого, ты молодой, ты сильный, ты можешь еще что-то сделать. И вот Григорий мне сказал тогда, говорит, он так улыбнулся и сказал мне, говорит: ты не понимаешь, о чем говоришь, я иду на это с радостью. И вдова говорила, что он готовился фактически всю жизнь. Он понимал, что один, когда уже все тотально выжжено, он не сможет победить и поднять на выжженной земле людей. Его оружие – это вот эта жертва. Я сам шахтер и знаю, что такое опасность. И когда я увидел, как человек идет абсолютно, полностью жертвует собой, полностью все отдает для людей, я, естественно, не мог не то что восхититься, но не отдать должное. Меняется все, все в жизни меняется. Когда человек жертвует всем, то уже начинаешь не совсем понимать, когда люди говорят: ну, надо ж выживать, надо, ну, это ж карьера, ну, нужно думать, там, о родственниках. Нужно думать, конечно, и он думал. Ну, точка отсчета уже совсем другая.
Я еще хотела бы спросить об обстоятельствах вашего отъезда из Донецка. Ведь музей был создан в Донецке, и вообще удивительно, что он там существовал вашими силами. Расскажите, вас попросили силой оттуда уйти, или вы сами решили, что пора уезжать? Как вот это все происходило?
Я поехал в Будапешт, хотел исследовать самосожжение Шандора Бауэра. Это было в Венгрии, тоже на знак протеста против тоталитаризма. А когда уже пришло время возвращаться, я узнал, что возвращаться некуда. Узнал, что помещение захвачено, материалы все захвачены. Я предпринимал усилия, чтобы что-то сохранить. К сожалению, они не дали результата. Но у меня есть надежда, что рано или поздно это удастся. Значительная часть экспозиции уже не меньше, чем в 20 городах Украины побывала.
Что осталось в Донецке? Что вам не удалось сохранить?
Там остались, на мой взгляд, уникальные материалы. Это оригинал листовки Алексея Герняка, что спалил себя на Чернечьей горе. Там остались материалы лагерей сталинских, в том числе и личные вещи. Достаточно много уникальных вещей там осталось. Я не теряю надежды, что все успокоится.
А скажите, вы знаете, где сейчас находятся эти экспонаты? Или их сепаратисты экспроприировали полностью?
А их полностью экспроприировали. Ну, как бы у меня есть подтверждение с документов, поскольку у меня уже есть документы, что они и здание полностью лишили меня собственности. И там есть указано, что эти материалы переданы Министерству государственной безопасности. Тех, кому мне удалось обратиться, боятся люди поднимать этот вопрос. И мне пока не советуют. Я обращался к очень авторитетным людям в Москве, которые неравнодушные, и они принимали активное участие, но тоже безрезультатно.
То, что удалось вывести, каким образом это вывозилось? Сепаратисты позволили это сделать, или вы знали, что они собираются ваш музей экспроприировать и заранее вывезли экспонаты?
Мы не прятали его особенно, мы не видели там ничего криминального. Это больше коммунистическая партия переживала. И у нас же и сжигали наш музей. Коммунисты переживали очень сильно, и у них прям ненависть была к этому музею. А просто вывезли то, что было в работе, там в оформлении женщины брали домой. Поэтому вот это вот осталось. И достаточное количество. Зал приличный. Мы можем, мол, провести выставку.
Вы говорили, что сжигали. Это сжигали во время событий 2014 года или еще до
него? Нет, до этого сжигали. По-моему, даже в 2008 году, в сентябре. Я точно помню, что в сентябре. Но умышленно сжигали. Пожарники приезжали, чудом сотрудники остались живые. Был один большой пожар, выгорела и крыша даже. Там не рассчитали, мы что, разместили музей в пристройке, а сжигали здание. Поэтому все экспонаты остались. Потом еще дважды поджигали. Ну, то уже мы были наготове, уже гасили сразу.
О Василии Макухе, 50 лет назад совершившем самосожжение в Киеве в знак протеста против коммунистического режима в Украине, Александра Вагнер беседовала с его биографом Виктором Тупилко. А в завершение программы «Время свободы» наша традиционная архивная рубрика «В эфире «Свободы» 20 лет назад». Поэту Владимиру Гандельсману исполнилось 50. С юбиляром в нью-йоркской студии беседует автор программы Александр Генис. Передача впервые вышла в эфир 12 ноября 1998 года.
Лидия Гинзбург говорила, что не может читать поэтов, не зная его намерений, школы, русла, манифеста. Кому и чему вы близки?
Трудно, в общем, о себе говорить, конечно. Я близок, я думаю, я надеюсь, русской традиции прежде всего. То есть для меня традиционный русский стих – это главное. И, в принципе, успех поэта, мне кажется, я уже не о себе говорю, заключается в том, насколько он может добавить к традиции существующей свое, в какой степени, сколь ярко и глубоко он может это сделать.
Какие имена для вас самые главные в поэзии?
Ну, основное имя, то есть с чего началась любовь к поэзии, началась с Пастернака. Это поэт, которого я, в общем, храню верность своей первой юношеской любви.
Вам близок, как я понимаю, строгий классический стих. Что для вас значит размер и рифма?
Я стараюсь придерживаться строгих, в общем, размеров и пишу в рифму. Очень редко верлибр, очень редко. Что это значит? Это и значит следование, в общем, традиции. Как известно, русский стих молод сравнительно с англоязычной, скажем, поэзией. И все эти вещи не исчерпаны, далеко не исчерпаны в русской поэзии. Ну и, может быть, просто воспитание такое.
Гумилев сказал, что его не забудут, потому что он придумал 6 новых рифм в русской поэзии. А вы?
Я уверен, что у меня есть несколько новых рифм. Я сейчас сходу не воспроизведу их, но сложная рифма мне очень нравится, и я пытаюсь иногда это делать. Ну, здесь трудно говорить, пытаюсь. Это вещь не искусственная такая. Но вязкий стих и вязкая рифма мне очень по душе.
Знаете, я люблю выковыривать из ваших стихов, как изюминки из булки, детали, покоряющие своей наглядностью картинки. Сновали голуби помоек, день припухал, как на дрожжах, и воспаленный свет попоек горел на нижних этажах. Или так, в черной комнате, где ночует елка. Или уже совсем кратко, горбатое усилие гребца. Как вы отбираете детали? Чем деталь должна заслужить свой пропуск в стихи?
Вы знаете, я когда смотрю и слышу то, что меня окружает, вижу, в общем, специального такого отбора, я могу сказать, что я ничего не вижу и не слышу. То есть, если образуется сеть какая-то, то эта сеть не рыболовная, я не выуживаю ничего, а скорее электрическая сеть такая, и от соприкосновения, вот вы опутаны этой электрической сетью, и от соприкосновения этой сети с миром вот возникает такое короткое замыкание, с краткостью которого, в общем, вы не согласны и пытаетесь по мере сил его продлить. Вот так происходит стихотворение.
Я хочу напомнить, что сегодняшняя беседа приурочена к вашему юбилею. По-моему, в этом случае будет уместна моя просьба. Расскажите о вашем любимом своем стихотворении и прочтите его.
Я прочту стихотворение, которое считаю удачным, одно из последних. Это не значит, что оно, я не знаю, самое любимое, но вот одно из последних, которое мне кажется удачным. Оно называется «Воскрешение матери». «Надень пальто, надень шарф, тебя продуют, закрой шкаф, когда придешь, обещали дождь, дождь. Купи на обратном пути хлеб, хлеб, вставай уже без пяти. Я что-то вкусненькое принесла, дотянем до второго числа. Это на праздник, зачем открыл, Господи, что опять натворил? Пошел прочь, мы с папочкой не спали всю ночь. Как бегут дни, дни застегни верхнюю пуговицу, они толкают тебя на неверный путь. Надо постричься, грудь вся нараспашку, можно сойти с ума. Что у нас за крома? Будь человеком, НЗ, БУ, не горбись, ЧП, ЦУ. Надо в одно местечко, поверь. Весь на плечике. Мне не нравится, как ты кашляешь, ляк, ляк, ляк. Не говори при нем, уже без пяти, подъем, подъем. Стоило покупать рояль, рояль, закаляйся, как сталь. Он меня вгонит в гроб, гроб, дай-ка потрогать лоб, лоб. Не кури, не губи, легкие не груби. Не простудись, ночью выпал снег, я же вижу, ты выпил. Я же вижу, ты выпил, сознайся, ты остаешься один, поливай цветы.
Владимир, мы с вами принадлежим к поколению сторожей кочегаров. Я, правда, в России служил пожарным, а не кочегаром. Угу. Что изменилось для вас в Америке?
Вы знаете, я, ну, это так сложилась жизнь, я совершенно этим не горжусь. Не дай бог, чтобы это звучало с гордостью. Поколение сторожей, кочегаров, как-то противно даже. Но просто так получилось. Я пытался уйти от социума, как многие, как тысячи людей в то время, в 70-е годы в России, и ушел. А здесь я тем более асоциальная личность, потому что социальная жизнь Америки, в общем, меня не колышет, скажем так. Правда, здесь я работал по любимым делам, занимался, преподавал русский язык, литературу в Вассер колледже. И по этой причине я и приехал в Америку по контракту. Сейчас я потерял эту работу, так что я снова вернулся к тому, с чего начал.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Стихи как состояние. Владимир Гандельсман. Ему 12 ноября исполнилось 50 лет в нашей нью-йоркской студии. С ним беседует Александр Генис.
Владимир, Томас Манн говорил, что все авторы делятся на несостоявшихся живописцев и музыкантов. К кому вы себя относите?
И тем и другим занимался немного, так что я несостоявшийся режиссер. Я немножко занимался живописью, немножко театром и немножко и музыкой довольно долго и бездарно.
То есть для вас мир скорее звучит или скорее он выглядит в живописных образах? Можете ли вы так разделить? Или только Томас Манн так мог?
Да, наверное. Томас Манн, да, не Гандельсман.
Ну что ж, вернемся к вашим стихам. Что еще вы хотели бы нам прочесть?
Сейчас прочту стихотворение. Тоже американское стихотворение. Я выбираю такие более понятные, может быть, стихи. «Я жил в чужих домах неприбранных, где лучше было свет гасить, чем зажигать. И с этих выдранных страниц мне некому грозить. К тому же тех, что под обложкой страниц и не было почти, ложился лунную дорожку свет ночи, сбившийся с пути. Свет ночи пылью дома траченный, ложился на пол, а прикрыв глаза, я видел негров прачечный, он спал под блоковский мотив. Казалось, сон ему не нравится, а свет тем более не мил. И если то, с чем надо справиться, есть жизнь, то он не победил. Я шел испанскими кварталами, где над веревкой бельевой и человеками усталыми маячил мяч полуживой. И в окнах фабрики, как водится, полузаброшенный закат, искал себя, чтобы удвоиться, и уходил ни с чем назад. Все было выбито, измаяно, стояла почта, дом без черт, где я, как верный пес хозяина, порой облизывал конверт. В тех городках, где жить не следует, где в жаркий полдень страховой агент при галстуке обедает с сотрудницей не роковой. В тех городках, что лучше смотрятся проездом беглым, как дневник, в который любят в нем или ссорятся, неважно, ты не слишком вник. Чем становилось там дождливее, тем неувереннее я знал, что все могло быть и счастливее, но не было, как я сказал».
Передача «Радио Свобода. Поверх барьеров», посвященная 50-летию поэта Владимира Гандельсмана, завершает этот выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы». Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, у микрофона с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете, читайте текстовые версии материалов программы на сайте «Радио Свобода» свобода.org и на наших страничках в социальных сетях – Facebook, ВКонтакте и в Твиттере. Всего вам доброго! We'll be right back.
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.